Наталья Вико. Зазеркалье. Ты мою шизофрению уж, пожалуйста, не трогай, ведь моя шизофрения паранойя не чета. Я ведь сам ее лелеял, я иду своей дорогой. Ты ступай в свои пределы, оскверняй свои места. Бронислав Виноградский. Глава первая. Стоит пирамида. Внутри нее камеры и гроб. Слева в большой комнате. Размер гроба точно 1,75 м, и весь он золотой. Прошу вас, уважаемое телевидение и лично телеведущий Швыдкой, отправить меня в Египет для непосредственной работы в гробу с последующим возможным обогащением родного нашего государства, которое совсем в конец разорили Чубайс и его приятель Греф. — Ну, кто же еще? — усмехнулась Александра и перевернула ксерокопированную страницу из истории болезни. — Каждый год... Учитель велит исполнять возложенную на меня миссию — возвращать энергию пирамиде Хеопса. Там бывает 1000 тысяч посетителей, и ее тоже надо восстанавливать. Наша группа посещает пирамиду, и в результате проводимых нами ритуалов по граням пирамиды образовывается энергетическое кольцо, она начинает вибрировать, и от нее идут круги энергии во все стороны. Мы работаем через благословение великого, молчащего сердцем Осириса. Наш иерарх носит имя, связанное с буквами НФР, а это не что иное, как одно из многочисленных имен Осириса. У учителя есть привычка отмечать именины не по имени, а по своей фамилии, так как она образована от имени». Вчера как раз были эти именины, но он почему-то уехал из Москвы. Так, НФР. Запись от 13 июня. Александра выдвинула нижний мусорный, как она называла, ящик письменного стола и, покопавшись в груди старых бумаг и давних поздравительных открыток, которые вроде и не нужны совсем, а выбросить рука не поднимается, извлекла брошюрку под названием «Имена и именины» и начала перелистывать страницы. Таким образом, именины учителя 12-го. Имя связано с буквами НФР. По согласным, похоже на... Пробежала глазами по странице. На... Ануфрий. Ага, вот и он, святой Ануфрий, в переводе с древнеегипетского, постоянно находящийся в состоянии благости, прочитала она. Бывают же счастливые люди. Александра откинулась на спинку кресла и с наслаждением потянулась, испытывая к Ануфрию почти родственные чувства, потому что и сама наслаждалась свободой. Да, да, именно так. Прописными буквами. Впору вешать на входную дверь табличку «Жизнь удалась». Уже третий день нежно любимый с детства будильник отдыхал. Как кошмарный сон вспоминались автомобильные запруды на реках и ручейках московских улиц по дороге на работу. А жалкая пара свободных часов перед сном, когда не знаешь, за что схватиться в домашнем хозяйстве. Все в прошлом. Очередной отпуск, приплюсованный к неполностью использованным отпускам за предыдущие годы, давал возможность не только прийти в себя после монотонного бега от выходных до выходных, но и завершить написание монографии. Тем более, что исследования эндогенных психозов, связанных с Древним Египтом, попросту говоря, египтопатии, ее захватило. Тема была не только интересной, но и забавной, если вообще можно назвать темой, Изучение шизофренического бреда. Переворошив кучу исторических источников и литературы, Александра смогла выяснить, что первые психозы на почве Древнего Египта появились еще в начале XIX столетия, вскоре после египетского похода Наполеона, и повторялись с определенной периодичностью, всякий раз охватывая все большее количество людей. Проявлялись почти одинаково. Личность больных расслаивалась, и они начинали отождествлять себя с древнеегипетскими богами и богинями, фараонами и царицами. Женщины в XX веке предпочитали Клеопатру. Да и как иначе? Кто бы даже из практически здоровых дам отказался быть похожим на красавицу Элизабет Тейлор? У больных пользовались спросом такие жрецы, жрицы-военачальники, на худой конец архитекторы, но никогда простые строители пирамид, горшечники или землепашцы. Египтопаты создавали тайные группы и общества, объединяясь по принципу своей причастности в прошлых жизнях к древнеегипетской цивилизации, собирались вместе и совершали таинственные обряды, которые называли мистериями, и тем самым, вероятно, готовили себя к будущей встрече со своим прежним «я». А в конце XIX века несколько сотен человек, одетых в белые одежды, прибыли к подножию Великой пирамиды и дружно покончили с собой. Скорее всего, жизнь у них просто не удалась, и собственный социальный статус их не устраивал, предположила Александра, хотя так и не смогла понять, как перевоплощенцы делили между собой должности в династиях. Не иначе, как жребий бросали. Истории с самоубийствами повторялись и в последующем столетии. «Кстати», — Александра отложила брошюру, — «интересно было бы познакомиться с этим НФР, посмотреть его в деле, в полевых, так сказать, условиях, во всей шизофренической красоте», — с усмешкой подумала она. «Хотя не исключено, что он просто мошенник. Ищет простаков и тянет деньги».
«Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!»
Выскочив из резного домика над старинными ходиками, охрипшим голосом напомнила о времени неутомимая кукушка. «О, Господи, уже 12, пора ехать в родную психушку», — заторопилась Александра, закрыла папку с документами и по привычке убрала ее в ящик стола. Глухая ограда с колючей проволокой, увитой по-осеннему нарядными листьями дикого винограда, скрывала двухэтажный особняк с обшарпанными усадебными колоннами, неосмотрительно сооруженный как раз к 1917 году беспечным купцом-миллионщиком, сгинувшим вскоре в лихолетие смуты и гражданской войны. Свежее граффити, сделанное уличным художником-шутником на глухой стене неподалеку от проходной, изображало молодца в белом халате, который со словами «Вы все еще кипятитесь, тогда мы идем к вам» пеленал в смирительную рубашку испуганную девушку. Хмурый охранник, завидев отпадную докторшу, попробовал было улыбнуться, но не смог преодолеть монументальность образа, а, может, и смог, но только после того, как та прошла мимо. Александра направилась к зданию лечебницы, наблюдая ставшую привычной за годы работы картину. По асфальтированной дорожке, покрытой россыпью сезонных морщин, под сенью сомкнувших ветви руки старых лип, прогуливались и сидели на скамейках больные, похожие на пришельцев из иных миров, заплутавших в глубинах собственного подсознания и оказавшихся чужими в земных зарослях сознания бытового. «Нет, я тебе так скажу». Мужчина с метлой в руках, расположившийся на скамейке неподалеку от пропускного пункта, разговаривал с видимым только ему собеседником. «При осмысливании всякого смысла у мыслящего мыслями мыслителя рождаются мысли, осмысливающие смысл смысла». Он запнулся, провожая раздосадованным взглядом Александру, наморщил лоб, собрал в стайку разлетевшиеся было мысли и пояснил: «В смысле смысла». Очевидно, невидимый собеседник согласился со столь убедительным высказыванием, отчего лицо философа озарилось по-детски счастливой улыбкой. Александра подошла к зданию лечебницы, но заходить внутрь не стала, увидев, что из распахнувшегося на втором этаже окна ей энергично машет рукой Вадим, давний приятель и неугомонный поклонник, а в рабочее время главный врач и начальник. «Сандра Юрьевна, дорогая, привет!» Лицо Вадима светилось неподдельной радостью. «Счастлив видеть будущую звезду мировой психиатрии! Поднимешься ко мне или как?» «Или как, Вадюша?» — сказала она независимым тоном отпускницы, напрочь забывшей о служебной иерархии. «Да ты не беспокойся, Сандрочка!» — пряча улыбку, легко согласился тот с ее нынешним статусом. «К нам сюда, независимым исследователям, вход всегда свободный». «Я слышала, у вас тут с выходом проблемы», — включившись в игру, изобразила она озабоченность на лице. «Врут, все врут, негодяи, клевещут нагло, без зазрения совести», — с почти искренним возмущением воскликнул Вадим. «Сама же знаешь, у нас тут самое свободное место во всей стране. Может, все-таки желаешь проверить?» Жестом радушного хозяина попытался снова заманить гостью. «Нет, товарищ самый главный врач!» — расплылась Александра в улыбке, достойной рекламного щита зубной пасты. «Лучше вы к нам. Да не упрямьтесь, выходите. Последние теплые деньки на дворе, осень золотая». «Ну ладно, как скажешь, дорогая», — весело согласился Вадим. «Подождешь меня минуток пять, не убежишь? А то, может, пару санитаров приставить?» В раздумье, будто и не к ней обращаясь, нарочно громко сказал он. «А кто сегодня дежурит? Случайно не Петрович?» «О, но, родимый любимец твой! Коли узнает, что ты здесь, незамедлительно примчится, а от него, сама знаешь, пощады не жди, заговорит насмерть!» Вадим исчез в глубине оконного проема. Александра расположилась на скамейке неподалеку от дверей лечебного корпуса, достала из замшевой сумочки темные очки, протерла стекла краем обкрученного вокруг шеи шелкового платка и откинула голову, подставив лицо все еще горячим солнечным лучам. «Слушай, как думаешь, может, все-таки водрузить статую свободы на площадке перед входом?» — услышала она голос Вадима, который, неслышно подойдя сзади, положил руку ей на плечо. «Бартольди, собственный, у нас уже имеется. Настойчиво предлагает свои услуги». «Что, новый пациент?» Александра запрокинула голову, чтобы увидеть собеседника, и была незамедлительно награждена быстрым поцелуем в лоб. «Ага», — ответил Вадим, обошел скамейку и встал напротив гостей. «Я бы, конечно, не возражал, если бы то же самое место Бонапарт не ангажировал, чтобы в газетной треуголке в величественной позе выстаивать. Потом еще Нерон...» Он озабоченно наморщил лоб. «Да, кстати, и король солнца Людовик XIV на это же место претендует. Беспокоюсь, не случилось бы войны». «А ты собери их вместе за столом переговоров. Пусть выкурят трубку мира», — предложила Александра, изобразив озабоченность на лице. «Если только с травкой», — хмыкнул Вадим, — «другая их не умиротворит». «А что же ты хочешь? С гениями работаешь?» «Да уж», — важно согласился Вадим. «Сама знаешь, лучшие умы собираем. Свободных мест уже нет. В связи с осенним обострением. Прием только по предварительной записи. Держи свои выписки из архива. С торжественным видом протянул он папку с тесемками, завязанными бантиком. Полдня ксерил.
Ой, спасибо, Вадюшенька, век не забуду твоей доброты.
Александра достала из сумочки предусмотрительно захваченный пакет и опустила туда документы.
А ты, Сандрочка, гляжу, совсем обленилась на вольных хлебах.
Подняться на второй этаж ей тяжело, — сказал Вадим сукаризный. И пришлось бедному старому Вадиму с тяжелой папкой в руках самому ковылять к своей горе, — хмыкнула она.
— Во-первых, не старому еще, — делано возмутился тот, выпячивая грудь, — а во-вторых, не ковылять, а спуститься.
С высот руководящего поста, между прочим. Нахмурив брови, он изобразил начальственную строгость,
превозмогая накопившуюся усталость. — Присесть, что ли?
— спросил, уже откидывая назад полы белоснежного халата и опускаясь на скамейку.
— А нас, мужчин-руководителей, беречь ой как надо!
— скосил глаза на Александру, проверяя, находит ли призыв понимания, и, не обнаружив такового, продолжил.
«Бедных особенно. Работа нервная, соблазнов полная. Все так и норовят предложить что-нибудь противоправное. Так и норовят».
Александра сочувственно закивала.
«Сама ведь знаешь», — Вадим наклонился к собеседнице, «наша психушная справка покруче всякой ксивы будет. Вытворяй, чего хочешь».
«Да». Он откинулся на спинку скамейки и заложил руки за голову.
«Порой так и хочется отдаться во власть пороку».
В его голосе зазвучали мечтательные нотки.
«Злоупотребить полномочиями и коррумпироваться.
Чтоб потом на работу намерений или бэхи с открытым верхом».
«С открытым верхом — это да.
Это класс», — немедленно согласилась Александра. «Особенно в московском климате. Хоть зимой, хоть осенью, хоть весной. Да и летом нормально. Шикарная пепельница на колесах. Для водителей грузовиков, которые с высоты кабин плюют на дорогу, а заодно и на предупреждение Минздрава.
Ох, Сандра!»
Вадим изобразил вселенскую скорбь на лице.
«Ну что ты за человек? Светлую мечту о материальных благах вот так безжалостно!»
Он махнул рукой.
«Тебе, конечно, хорошо на новой Авдотье».
Пауза была нужна только для того, чтобы придать лицу невинное выражение. «Совершенно случайно выигранный в казино». Следующая пауза позволила ему смущенно потупить голову,
в котором кузин-приятель — хозяин.
Лицо Александры вспыхнуло от возмущения. С Алексеем Кузнецовым, по-домашнему Кузей, высокопоставленным государственным чиновником, в прошлом вполне удачливым бизнесменом, а в еще более далеком прошлом одноклассником Вадима, она познакомилась в январе на дне рождения Вадима, куда школьный друг, оторвавшись от неотложных дел и ответственных мероприятий, заехал на минутку поздравить старичка, умудрившегося родиться в Татьянин день, который, как известно, не только день студентов, но и день рождения Володи Высоцкого, но почему-то остался до глубокой ночи и, демонстрируя чудеса галантности, добровольно вызвался подвезти ее домой за город в дачный поселок.
Предложение оказалось весьма кстати. Ее девятка, видимо, решила заночевать во дворе у новорожденного и, простуженно чихая и кашляя, категорически отказалась заводиться на морозе.
Новый поклонник, вальяжный, осанистый, солидный, не по годам одетый с иголочки, а главное, обладавший потрясающим ракочущим басом, вначале показался немного назойливым, но потом слово «назойливость» под напором стильных букетов и милых сердцу каждой женщины дорогих безделушек трансформировалось в более приемлемое «настойчивость». Свойство вполне достойное мужчины.